дарит Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Через 30 лет после геноцида. Международное правосудие в Камбодже. Король и Чавес. Испания обсуждает, стоит ли развивать отношения с Венесуэлой. 15-летие российского отделения экологической организации Greenpeace. И почему в России нет международных научных центров. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Я выжил так же, как и другие, кому удалось спастись. Мы все скрывали наши настоящие имена и происхождения, наши профессии, то, чем мы занимались при прежнем режиме до 1975 года. Я служил в военно-воздушных силах прежнего режима. Один из способов скрыться – никогда не появляться в родном городе, не общаться с родственниками. Мы уехали в другой район страны, и никто не знал, кто я на самом деле. Но я все равно провел год в тюремном лагере неподалеку от столицы Пномпеня. Не в печально знаменитой тюрьме С-21 Туол Сленг. Я провел год в так называемом лагере по перевоспитанию.
Что это такое?
Это просто лагерь, куда они перемещали всех людей из города. Люди сгонялись в лагерь, а они тем временем выясняли, не был ли кто из них связан с прежним режимом. То есть, не был ли государственным служащим, военным, полицейским и так далее. И если они что-то выясняли, то они забирали этого человека, и он или она уже никогда не возвращались.
Так вспоминает сегодня камбоджиец-журналист Хасан Казем события 1975 года, приход к власти в Пномпене красных кхмеров. В тюрьме Туол Сленг, которую упомянул Хасан, было замучено и убито 16 тысяч человек. Выжили только 14 заключенных. Остальных расстреляли под Пномпенем на так называемом расстрельном поле. Почему мы сегодня вспоминаем об этом? Потому что в столице Камбоджи перед смешанным международно-камбоджийским судом предстал человек, собственноручно расстреливавший заключенных. Он был комендантом тюрьмы. Кан Кек Ию, или Дюч, в отличие от остальных представителей режима, открыто заявил, что лично участвовал в расправах. Движение красных кхмеров, которое в 1976 году возглавил человек, известный миру под именем Пол Пот, начало контроль над страной с того, что перекрыло границы, уничтожило деньги и розничную продажу товаров и отправило людей работать в поля. За 1975-1979 годы в Камбодже погибли около 2 миллионов человек. Какого рода идеологию надо проповедовать, чтобы за 4 года загубить столько человеческих жизней?
Красные кхмеры исповедовали коммунистическую идеологию. Это во-первых. Этнические кхмеры сформировали движение, которое возглавили бывшие студенты, получившие образование во Франции и вернувшиеся в Камбоджу в конце 50-х, в начале 60-х годов. Это движение постепенно набирало мощь. Его основным лозунгом была борьба с империализмом и колониализмом. Его стало поддерживать крестьянство. А когда 18 марта 70-го года военные свергли принца Народома Сианука и новый военный режим попросил военную и экономическую помощь у Соединенных Штатов, и США эту помощь оказали, коммунистическое движение красных кхмеров, соединившееся с другими коммунистическими течениями, начали расти еще больше. Их поддерживал Вьетконг, партизанское течение на юге Вьетнама, опиравшееся на коммунистический Северный Вьетнам и Китай. И в конце концов, в 1975 году это движение победило. Оно победило политически, а не с военной точки зрения. Соединенные Штаты оставили Камбоджу в 1973 году. Правительство, которое США поддерживали, вынуждено было выживать самостоятельно и не смогло. 17 апреля 1975 года – дата прихода к власти, так называемый «День независимости» этого левого коммунистического движения.
Есть много документальных свидетельств того, как люди пытались скрыть, что владеют каким-то иностранным языком, что умеют читать, что у них есть какая-то профессия. Но почему? Потому что красные кхмеры хотели превратить всю страну в крестьян? Они не доверяли людям в городах?
Их идея состояла в том, что страна жила в состоянии войны предыдущие 5 лет, и еды на всех не хватало. Поэтому они хотели, чтобы все выращивали рис, производили продукты питания, чтобы еды хватало всем. Но даже когда все покинули города, чтобы работать на полях, еды все равно не хватало. Большие партии риса отправлялись в Китай в качестве платы за помощь, которую Китай оказывал во время войны. Сейчас об этом написаны книги, а тогда мы просто голодали. Знаете, они ведь не убивали людей так вот просто. Они не ставили их в ряд и не расстреливали на месте, и не складывали их потом в братские могилы, как делали нацисты по отношению к евреям. Конечно, многие были расстреляны, но в основном люди погибли от голода, болезней, непосильного труда. Вот так количество погибших достигло почти 2 миллионов.
Хасан Казем – журналист радиостанции «Свободная Азия». Дэн Сазерленд в начале 70-х работал корреспондентом газеты Christian Science Monitor в Камбодже. Я силюсь понять, какая идеология может привести к уничтожению 2 миллионов человек?
На них явно оказали влияние маоистские идеи. Это была некая экстремальная форма маоизма. Я всегда думал, что культурная революция в Китае была экстремальным проявлением, но то, что происходило в Камбодже, это просто следующий уровень экстремального учения и насилия. И, по-моему, вы использовали правильное выражение «силюсь понять». Я тоже до сих пор силюсь понять. И сколько бы книг я ни прочитал о событиях 70-х годов, я так и не нашел ответа. Даже если посмотреть на этого человека, который первый предстал перед международным судом. Он в совершенстве владеет французским языком, выучил английский и тайский. Он был математиком, преподавал математику в университете, очень по-доброму относился к студентам из бедных семей. Трудно понять, как он стал убийцей такого числа людей. Причем он убивал в этом центре пыток в Пномпене не только взрослых, но и детей. Теоретически все эти люди, руководство движения красных кхмеров, приняли марксистскую идеологию во Франции. А в то время была поговорка: если хотите получить коммуниста, отправьте студента на учебу в Париж, а если хотите антикоммуниста, отправьте его учиться в Москву. Мы тогда шутили по этому поводу, но эти молодые студенты в Париже, начитавшись марксистской литературы, решили создать собственное чистое коммунистическое государство. Им казалось, что остальные коммунисты остановились на полпути, и они во имя чистоты этой идеи превратили Камбоджу в один большой трудовой лагерь.
Что вам больше всего запомнилось из тех лет?
Немного эгоистично сейчас об этом говорить, но я помню, насколько опасно было там работать. Я до этого несколько лет был корреспондентом во Вьетнаме, и мне казалось, что там было опасно. Но никакого сравнения. В Камбодже мы, группа репортеров, были предоставлены сами себе, пытались найти и описать войну. А камбоджийская армия, которую мы в основном и освещали, была весьма некомпетентна. А затем начали исчезать мои коллеги. Красные кхмеры убивали всех журналистов, которых они захватывали в плен. Двое моих коллег исчезли прямо передо мной. Как мы потом выяснили, их убили через несколько лет. Сейчас я не могу объяснить, зачем мы решили поехать на мотоциклах на ту сторону линии фронта и писать о том, кто с той стороны. Да я и сам однажды оказался ночью отрезанным от Пномпеня на территории, которая потенциально была под контролем красных кхмеров. К счастью, переправу через реку вовремя открыли военные. Но каждый вечер мы считали, сколько нас осталось, и один за другим мои коллеги исчезали.
Дэн Сазерленд, вице-президент радиостанции «Свободная Азия», в 70-х годах корреспондент газеты Christian Science Monitor в Камбодже. Режим красных кхмеров пал в 79-м году только после военного вмешательства со стороны Вьетнама. Но из-за того, что Пол Пота поддерживал Китай, красные кхмеры представляли Камбоджу в ООН вплоть до 93-го года, а сам кхмерский лидер вплоть до своей смерти в 98-м году жил в джунглях на границе с Таиландом. Политика – это то, что столько лет мешало отправлению правосудия. Но о том, каков был путь к судебному процессу над лицами, обвиняющимися в преступлениях против человечности, мы поговорим в следующем выпуске программы «Во вторник». Радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На проходившем недавно в Чили так называемом Ибероамериканском саммите с участием Испании и латиноамериканских стран случился скандал. Известный своей эксцентричностью венесуэльский лидер Уго Чавес стал публично бранить бывшего испанского премьера Аснара, а испанский король, возмутившись, предложил ему довольно не в дипломатичной форме замолчать. Чавес обиделся, а в Испании возникла полемика вокруг целесообразности поддержания каких-либо отношений с его режимом. Из Мадрида с подробностями Виктор Черецкий.
Ввиду дряхлости и болезни кубинского диктатора Фиделя Кастро, президент Венесуэлы Уго Чавес претендует на лидерство среди латиноамериканских революционеров. Он носит красную рубашку, называет себя боливарианцем, то есть последователем Симона Боливара, освободившего Венесуэлу в XIX веке от испанского владычества, скупает во всем мире оружие, водит дружбу, помимо Кастро, еще и с иранским, белорусским и российским режимами. Истинному революционеру нужно постоянно с кем-то бороться, кого-то разоблачать. В качестве объекта для нападок, отмечают наблюдатели, Чавес избрал на этот раз бывшего испанского премьера Хосе Марию Аснара, который, впрочем, на встрече в Чили не присутствовал. Но, по словам Чавеса, именно Аснар своей критикой в его адрес мешает счастливой жизни венесуэльского народа.
Он ездит по Европе, рассуждает о моем радикализме и популизме, о возвращении коммунизма и опасности, которую я представляю для народов нашей Америки. Этот бывший испанский премьер до сих пор приезжает сюда, чтобы продавать нам свои идеи. Речь идет о подлинном фашисте.
Определение «фашист», употребленное по отношению к лицу, которое до 2004 года 8 лет находилось у власти в Испании, не понравилось нынешнему испанскому премьеру Хосе Луису Родригесу Сапатеру. В перерыве между заседаниями чилийского саммита он заявил журналистам.
«Я хочу напомнить президенту Венесуэлы о наличии главного правила. В отношениях между людьми и государствами надо проявлять взаимное уважение, невзирая на идеологические разногласия».
Эти слова, по мнению наблюдателей, только раззадорили главного боливарианца, и в своем следующем выступлении он опять назвал Аснара фашистом. На этот раз не стерпел испанский король Хуан Карлос. Он без всякого протокола предложил Чавесу замолчать, а сам покинул зал заседания. Лидер Венесуэлы, как свидетельствуют присутствовавшие на саммите журналисты, явно почувствовал себя после этого героем. Обвинения и угрозы в адрес Испании не заставили себя долго ждать.
Как может премьер-министр Испании, считающийся социалистом, защищать фашиста и тем самым грубо попирать правду? Как может король унижать в моем лице достоинство народа Венесуэлы? В таких условиях трудно иметь нормальное отношение с Испанией. В настоящее время я пересматриваю политические, дипломатические и экономические отношения с этой страной. Испанским предприятиям, работающим в Венесуэле, отныне придется больше отчитываться о своей деятельности. Я лично буду их контролировать.
Надо отметить, что если над выпадами Чавеса в адрес Аснара, известного своими ультраконсервативными взглядами, многие в Испании просто посмеялись, то угроза разобраться с испанскими предприятиями в Венесуэле, работающими и в нефтяной отрасли, и в системе телекоммуникаций, и во многих других сферах, были восприняты всерьез. В Мадриде началась полемика вокруг того, как в дальнейшем относиться к Чавесу, ведь до сих пор правительство Родригеса Сапатеро поддерживало с ним нормальные и даже дружеские отношения. Консервативная оппозиция в лице Народной партии, хотя и поблагодарила правительство за поддержку своего почетного председателя Аснара, все же считает, что высказывания венесуэльского лидера во многом вызваны слишком либеральным отношением к нему со стороны премьера Родригеса Сапатеро. Глава консерваторов Мариано Рахой.
Это чрезвычайно опасный инцидент. Ничего подобного раньше не случалось. Наше правительство выбрало себе неподходящих союзников и друзей, а теперь мы пожинаем плоды этого выбора. Речь идет об опасных связях Испании, о друзьях, которые оскорбляют испанцев. Ответ премьер-министра Чавесу был адекватным, но он прозвучал слишком поздно. Наша внешняя политика претерпевает глубокий кризис. Мы утратили то уважение и влияние на международной арене, которым пользовались в прежние времена. Король смело выступил в защиту Испании и таким образом выразил чувства всех испанцев.
Между тем, несмотря на уверения консерваторов, что король выразил чувства испанцев, далеко не все они поддержали монарха и осудили Чавеса. Говорит политолог Пилар Риос, близкая к правящей в Испании социалистической рабочей партии.
Чавес является демократически избранным президентом. Некоторые средства информации называют его диктатором, каудильо. Но он никакой не каудильо. Он президент, избранный народом. И с этих позиций он обвиняет Аснара, который без конца ездит по Латинской Америке и чернит его в глазах общественности. Так Аснар постоянно называет Чавеса повстанцем. Да, он действительно когда-то восставал с оружием в руках против коррумпированного режима своей страны. Но он отсидел за это в тюрьме, а потом неоднократно избирался на демократических выборах законным президентом. Так что довольно оскорблять его на всех подряд международных форумах.
Между тем, многие наблюдатели, как внутри Венесуэлы, так и за ее пределами, подвергают сомнению именно законность пребывания Чавеса у власти ввиду методов, благодаря которым он всякий раз оказывается переизбранным на посту главы государства. Более того, 2 декабря в Венесуэле пройдет референдум по изменению Конституции. Новый основной закон страны даст Чавесу право оставаться во главе государства пожизненно, по своему усмотрению вводить чрезвычайное положение, использовать армию в политических целях внутри страны, назначать глав местных самоуправлений, которые раньше избирались, и распоряжаться Центральным банком и его валютными запасами. Журналистка Лаура Пуччи.
Разумеется, его выбирают, но какими методами? Ни в одной нормальной стране такие выборы не могут считаться законными. Чавес придумал голосование с помощью электронных машин, так что результаты можно легко подделать, следов никаких не остается. Центральная избирательная комиссия полностью состоит из доверенных лиц режима. Бывший глава этой комиссии, который обеспечивал Чавесу победу на предыдущих выборах, назначен им за заслуги вице-президентом республики. И это несмотря на то, что закон запрещает назначать чиновников на подобные должности. Что касается реформы Конституции, референдум по которой должен состояться 2 декабря, то в ней Чавес ничего нового не придумал. Все сделано по кубинским стандартам. Чтобы обеспечить себе очередную победу, Чавес вооружил своих сторонников. Речь в основном идет о лицах без определенных занятий, которые получили от президента деньги и оружие. Терять им нечего. Раньше они просто слонялись без дела по улицам, а теперь у них есть все. Оружие, деньги и лидер, который ими руководит.
Все эти факты довольно известны. Однако испанские левые признавать их не желают, как отмечают наблюдатели, по идеологическим соображениям. Наоборот, действия Чавеса оправдываются, как в свое время действия Фиделя Кастро, интересами народов Латинской Америки. Депутат испанского парламента Гаспар де Масарес – координатор объединенной левой коалиции.
Некоторые говорят, что на испанские предприятия в Венесуэле и в других латиноамериканских странах покушаются местные власти. Но при этом забывают, что в свое время наши предприятия получили огромные доходы в Латинской Америке. А теперь левые правительства Венесуэлы и других стран хотят, чтобы выгоду от деятельности этих предприятий на их территории имели и местные жители. Это логично.
Однако многие наблюдатели не согласны с лидером левых. Они полагают, что разобраться с испанскими предприятиями Чавес захотел не для того, чтобы пополнить свою и так распухшую от нефтедолларов казну, а из совсем иных соображений. Скорее всего, отмечают политологи, речь идет о нападках на Испанию с целью создания образа очередного врага, виновника народных бед. Врага, так необходимого любому авторитарному режиму для оправдания самого своего существования. Ведь выпады против Аснара, та настойчивость, с которой Чавес называл его фашистом, носили явно провокационный характер с целью испортить отношения с Испанией. Венесуэльская журналистка Лаура Пуччи.
Чавес и компания проводят агрессивную политику. Для этого им надо пичкать народные массы разными выдумками. Использование в качестве объекта нападок американского президента Буша и вообще тема гринго как главного недруга народу уже изрядно поднадоела. Так что теперь входит в моду тема испанских захватчиков, которые якобы грабили и продолжают грабить коренные народы Латинской Америки. Под эти разговоры можно прибрать к рукам и испанские предприятия.
Другой политолог, испанец Габриэль Арбьяк, также считает, что нагнетание напряженности, в том числе в отношениях с Испанией, часть политики, направленной, с одной стороны, на приобретение популярности среди маргинальных слоев населения Латинской Америки, а с другой – на закручивание гаек в самой Венесуэле, что нужно для перехода к откровенной диктатуре. Габриэль Арбьяк.
Чавес копирует свою модель общества с кубинской, и это весьма тревожное явление. Не секрет, что Кастро считает его своим преемником в Латинской Америке. Оба они надеются, что распространению их революционных идей на континенте поможет экономический потенциал Венесуэлы, располагающий, ввиду запасов нефти, значительно большими возможностями для подобной экспансии, чем Куба. Мы видим, что эта идеологическая экспансия осуществляется за счет интересов населения Венесуэлы, уровень жизни которого постоянно падает. И никого не должен смущать тот факт, что Чавес пришел к власти, в отличие от Кастро, вполне легальным путем. Гитлер в свое время тоже получил власть, победив на выборах. Теперь остается лишь ждать, когда Чавес окончательно покончит с элементами демократии и перейдет к диктатуре.
Что касается представителей венесуэльской оппозиции, то для них диктатура в Венесуэле уже установлена. Для того, чтобы она приняла классические формы, осталось совсем немного – закрыть выезд из страны, говорит венесуэльский политолог Алехандро Ковальский.
Очевидно, что у Чавеса все идет по плану. Он закрывает оппозиционные телеканалы, нарушает права человека, преследует всех несогласных со своим режимом. Проводимые им выборы – это сплошной фарс, так что у нас есть все основания говорить о том, что диктатура в Венесуэле уже существует. Этого не замечают только те, кто ничего не хочет видеть. Последний камень в построении диктаторской системы он положит, когда окончательно закроет границы для выезда недовольных. Ограничения уже введены. Чтобы, к примеру, выехать с ребенком, нужно оформить огромное количество документов. Так что все идет к тому, что выезд скоро совсем запретят, как на Кубе.
Ну а пока президент Венесуэлы предложил испанскому королю попросить у него, у Чавеса, прощения. Дескать, попроси прощения, а я оставлю в покое испанские фирмы. Как отмечают наблюдатели, вождю боливарианцев очень хочется услышать извинения со стороны главы государства, которому некогда Венесуэла принадлежала на правах колонии.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Ливана Эмиль Лахут в последние часы нахождения на высшей должности ввел в стране чрезвычайное положение и поручил военному командованию отвечать за соблюдение закона и поддержание порядка. В пятницу в полночь истекает срок полномочий ливанского президента, который 9 лет находился у власти. Противоборствующие политические силы в Ливане не смогли договориться о выборах главы государства. В Москве в пятницу был проведен обыск в офисе Объединенного гражданского фронта. В редакции интернет-газеты «Каспаров.ру» сотрудники УБОПа 2 часа искали запрещенные предметы – наркотики, оружие, экстремистскую литературу и тому подобное. Вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин добивается освобождения из-под стражи своего заместителя Сергея Старчака под личное поручительство. В ближайшее время Кудрин обратится с соответствующим ходатайством к следствию, сообщил пресс-секретарь министра Павел Кузнецов. В Перми конфискован 12-тысячный тираж сельской газеты, принадлежащей Союзу правых сил. В Томске остановлено распространение почти 2500 листовок коалиции «Другая Россия». А в Лондоне прошла акция памяти Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, умершего год назад от отравления радиоактивным веществом полоний-210. Родственники и друзья Александра Литвиненко собрались у здания больницы, где он скончался. Не менее 24 человек стали сегодня жертвами взрывов в Ираке. Десятки людей ранены. В Багдаде бомба взорвалась утром на оживленном рынке. В Мосуле смертник подорвал заминированную машину у полицейского блокпоста. Арабские страны направят своих представителей в США на конференцию по Ближнему Востоку, сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал. Хотя заявление носит коллективный характер, пока нет ясности, будет ли участвовать в конференции Сирия. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 15-летие российского отделения экологической организации Greenpeace. И почему в России нет международных научных центров. На этой неделе исполняется 15 лет российскому отделению Greenpeace, одной из самых авторитетных неправительственных экологических организаций. О том, какими качествами должен обладать профессиональный защитник природы, о достижениях российского Greenpeace и его планах на будущее, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова побеседовала с представителем экологической организации Евгением Усовым.
Самое главное, конечно, иметь искреннее желание это что-то делать, потому что здесь, в общем, за зарплату работать довольно сложно и просиживать дни совершенно бессмысленно, потому что у нас все упирается в конечный результат. Мы должны достичь какого-то конкретного результата, иначе тогда вся деятельность является совершенно бессмысленной. Поэтому, в первую очередь, конечно, вот целеустремленность. Я не хотел бы, конечно, говорить громких слов, но все-таки скажу, что самоотдача, целеустремленность, действительно, может быть, иногда способность принести в жертву какие-то свои личные интересы. Но это, наверное, самое главное. Но, естественно, все те люди, которые у нас работают, они все-таки имеют профессиональные навыки каждой своей области, которой они занимаются. Это безусловно.
Я часто захожу на ваш сайт, и у вас есть такой специальный раздел «Волонтеры». Много у вас добровольцев таких? И кто это?
Ну, к сожалению, пока не так уж много. Вообще, если добровольчество в России достаточно слабо развито, сложно говорить о причинах, наверное, целый комплекс разных причин, и исторических, и финансовых, и прочих, и прочих. Но, действительно, волонтеры – это одно из важнейших, конечно, дел в нашей работе, потому что без них довольно сложно было бы нам существовать. Ведь есть огромное количество совершенно конкретных дел, которые тоже необходимо делать, например, вот разыскивать незаконные свалки, тушить пожары лесные или сажать в лес там, где он исчез. То есть огромное количество таких, может быть, даже небольших, но очень конкретных дел, которые волонтерам как раз по плечу, и они, конечно, помогают очень. Самое интересное, что эти люди действительно не получают никаких денег, никаких политических дивидендов, я не знаю чего. Они просто хотят вот что-то сделать своими руками, это им приносит им некое моральное удовлетворение, они начинают себя уважать и, кроме того, приобретают бесценный опыт, который в любом случае в будущем пригодится.
Евгений, деятельность Greenpeace на слуху. Вы одна из самых активных экологических организаций, вы активно защищаете природу, и у некоторых людей возникает вопрос, а кто вас финансирует?
Да, к сожалению, этот вопрос постоянно возникает, хотя было бы чего проще, кажется, да, зайди на сайт, там все написано, все расписано, никаких тайн тут нет.
Будто бы вы существуете на деньги тех самых предприятий, которые загрязняют природу.
Бессмысленное предположение, понятно, кто его распространяет, эти домыслы, но любой здравомыслящий человек, который умеет логически мыслить, поймет, что этого не может быть, потому что если бы было так, мы не могли бы существовать. У нас есть принцип совершенно незыблемый, который сам начало Greenpeace вообще и соблюдается везде по всему миру, в том числе и в России. Мы никогда не берем деньги ни у политических организаций, ни у государственных, ни у коммерческих каких-то структур, потому что это невозможно. Ну, конкретный пример можно привести. Вот нам часто предлагают, например, какие-то, да, коммерсанты деньги. Ну, предложил какой-то банк, не знаю, там, 100 тысяч долларов, и мы бы, например, вдруг бы взяли. А потом этот банк начал бы финансировать какой-то экологический проект, опасный по строительству, может быть, нефтепереработки, или по строительству нефтепровода, или по вырубке особо ценных лесов. Мы бы не могли уже с ним бороться, потому что мы не можем. Они нам дают деньги, значит, мы им чем-то обязаны. Поэтому, чтобы не возникало таких идиотских ситуаций, чтобы мы были действительно независимыми, чтобы мы, по сути дела, зависели и отчитывались только перед людьми, то есть перед нашими гражданами, россиянами, Мы берем деньги только от конкретных вот людей, которые своими взносами помогают нам работать. К примеру, я не знаю, кто-то дает 100 рублей, кто-то дает, я не знаю, 1000 рублей.
То есть вы существуете на добровольные пожертвования?
Исключительно на добровольные пожертвования. И бывают еще так называемые целевые гранты. Могут давать только независимые фонды, не связанные ни с государствами, ни с промышленными какими-то корпорациями.
Зарубежные фонды?
А любые. Вся наша бухгалтерия в этом смысле совершенно открыта. Любой человек может проверить. Каждый год мы проходим аудит независимый. И, естественно, не только независимый, но и обязательный. Вся информация открыта. То есть никаких нарушений в этом плане у нас нет.
С деньгами покончили, давайте о работе. Наиболее серьезные проекты Greenpeace в России, которые были реализованы за 15 лет. Я понимаю, что вы сделали очень много работы, а вас было слышно все эти 15 лет. Но, тем не менее, чем вы можете гордиться?
Достаточно много у нас достижений, которые каждый по-своему тоже довольно интересны. Ну, к примеру, может ли какая-нибудь организация похвастаться, что выиграла суд у президента России? Ну, наверное, вряд ли. А сейчас это вообще невозможно. Однако у нас был такой случай, и мы действительно у президента Ельцина выиграли суд и отменили его указ, который разрешал ввозить ядерные отходы к нам на хранение. Другой, например, случай. Мы провели расследование незаконных вырубок в Приморском крае. И эта тема была очень остро поставлена тогда на встрече Большой Семерки, которая проходила примерно в это же время в Японии. И с тех пор многие страны мира стали вводить достаточно жесткие ограничения, жесткие проверки, чтобы не получать, не покупать древесину, которая, ну, грубо говоря, уворована, будь то в России, будь то в Бразилии или в какой-то другой стране. Для нашей страны, в которой вот эта лесная мафия преуспевает очень сильно, это, конечно, более чем важная вещь. Ну, взять Байкал тот же, да, совсем недавний успех. Но мало кто вообще мог поверить в то, что удастся отстоять наше священное озеро, потому что государственная нефтяная компания решила строить нефтепровод, и вся вертикаль власти поддерживала. Но в конечном итоге народ встал с колен, скажем так, и общественный протест, который выплеснулся далеко за пределы России, и поддержка многим организациям, которые работали по этому проблеме в России, была из-за рубежа. И, в общем, все это закончилось тем самым знаменитым росчерком фломастера, который перенес нефтепровод от Байкала. То есть подобных достижений довольно много.
Ваш принцип – критика действия властей? Или вы можете вступать с властью в диалог?
Естественно, хотя мы стараемся быть всегда независимы, тем не менее мы открыты для любого диалога. Это постоянно присутствует, и те структуры, и государственные, и коммерческие, которые все-таки сохраняют здравый смысл, они довольно часто с нами и советуются, и пытаются проводить какие-то переговоры и согласовывать позиции. Один из величайших таких, что ли, достижений был, когда одна из самых крупных лесоразрабатывающих компаний мира ЭНС объявила мораторий, когда мы ей доказали, что это нужно сделать, объявила мораторий на вырубку особо ценных лесов в Карелии. Ну, а самый последний пример, это, наверное, с этой Олимпиады в Сочи. Хотя вот нас всегда во всех средствах массовой информации обвиняют, что мы против Олимпиады, но мы не против Олимпиады. Мы против того, что просто во имя Олимпиады нарушался и российские законы, и международные соглашения, так как там строительство этих объектов угрожает объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И, в общем, мы тоже смогли доказать в определенной степени свою позицию, свою правоту многим структурам, и по решению Международного олимпийского комитета и наш Российский олимпийский комитет все-таки вынужден был какие-то планы пересматривать, и сейчас эта работа продолжается. То есть мы всегда готовы к нормальному конструктивному диалогу, да, но чтобы диалог не строился так, что вот приходят какие-то дяди с бумажками и говорят: вы экологи, вы тут общественники ни черта не понимаете, поэтому слушайте, что мы вам будем говорить, а потом согласовывайте. Этого тоже не будет.
Были ли случаи, когда на организацию оказывалось давление, ее хотели закрыть, может быть, нападали на сотрудников?
Слава богу, каких-то серьезных таких вещей не было. Исподволь, конечно, давление разное оказывалось. Во время проверки в Ленинградской области, когда мы проверяли состояние лесного хозяйства, там были угрозы, конечно, нашим сотрудникам. Ну, один раз хотели офис закрыть, это было вот в разгар борьбы с терроризмом, но тоже не получилось, потому что было как-то все это настолько наивно сделано, что, в общем, как-то эта попытка закончилась ничем. В основном, конечно, сейчас пытаются давить информационно, потому что очевидный факт, который даже доказывает бессмысленно, что сейчас средства массовой информации стараются Greenpeace не допустить, и нашу информацию стараются как-то отодвинуть. Это, вероятно, началось после того, как мы собрали более 2,5 миллионов подписей за проведение первого природоохранного референдума в России. Это было несколько лет назад. С тех пор уже власть просто поняли, что надо как-то немножечко пережимать кислород, и постепенно информацию, исходящую от Greenpeace, стараются все более и более как-то отодвигать и не давать ей ход. Тут сложно что-либо, конечно, сделать, потому что против государственной машины не попрешь, но, слава богу, остается все-таки интернет, и я надеюсь, что люди образованные, как минимум, их довольно много в нашей стране, они все-таки поймут, что государственные средства массовой информации — это не есть все, что только есть у нас, все-таки можно информацию находить другими путями, правдивую информацию, независимую.
Евгений, вы упомянули, что вам когда-то удалось выиграть суд у президента России Бориса Ельцина и отменить закон о ввозе в Россию ядерных отходов. Что вы можете сказать о нынешней российской экологической государственной политике?
Экологической государственной политики в России не существует, к сожалению. Она давно прекратила свое существование, уже несколько лет ее нет. А по законодательству, ну, до недавнего времени, в общем, это было одно из лучших в мире действительно законодательств. Но, к сожалению, все компенсировалось необязательностью его исполнения. Но в последнее время происходит такой процесс, который я бы назвал узаконенный произвол. То есть сейчас на службу или в угоду, или, как сказать, в интересах кого-то, или какой-то группы людей, или какой-то компании, изменяются законы. Мы это видим на примере Сочи. Вот только что был принят так называемый Олимпийский закон, который, собственно, узаканивает именно вот самый настоящий произвол. То есть экологическое законодательство сейчас очень сильно ухудшается, и все делается для того, чтобы его разрушить окончательно. Потому что Россия обладает огромными природными ресурсами, природными богатствами, и на этом можно сделать огромные совершенно деньги, огромную политическую какую-то получить выгоду. И, естественно, вот те препятствия, которые существуют в виде законов, в виде деятельности общественных организаций, сейчас буквально вот как катком размазывают, уничтожают просто открыто, не стесняясь ничего.
Ну и задам вам наивный вопрос. Наиболее серьезные экологические проблемы России, о которых вы сегодня говорите. Я понимаю, что их масса, но тем не менее.
Одна из, наверное, самых страшных экологических проблем сегодняшней России — это вот как раз загрязнение мозгов. Люди, власть имущие, которые действительно имеют возможность принимать решения и проталкивать это решение, у них крайне однобокая мыслительная деятельность, у них взгляд крайне узкий, как луч прожектора. Они ничего не видят и не хотят видеть вокруг. Они стараются не слушать никаких доводов, не принимать никакие факты, которые излагают нам ученые, специалисты. Наверное, это самая страшная проблема, потому что, ну, она вроде как впрямую к экологии не относится, да, но она имеет прямое отношение, скажем так, к экологии человека, к выживанию человека, потому что если будет так продолжаться и дальше, то вот все эти крики наших политиков о том, что Россия вымирает, они покажутся просто вот детским каким-то лепетом. Ситуация ухудшается пока, к сожалению, и если все-таки не взяться за ум как-то, не подтвердить на деле, что Россия все-таки страна не варварская, а достаточно цивилизованная и, хотелось бы верить, правовая, то, в общем, ситуация может быть крайне плохой уже в самом ближайшем будущем.
С представителем российского отделения Greenpeace Евгением Усовым беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Среди лидеров в области математики и физики Россия сегодня остается единственной страной, в которой нет своих международных научных центров, аналогов институтов Макса Планка в Германии или Института передовых исследований в Принстоне в США. О том, какую роль подобные институты могли бы сыграть в развитии российской науки и в сохранении контактов с российской научной диаспорой, в последней, третьей части беседы рассказывает доктор физико-математических наук, президент Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик. С ним беседует Ольга Орлова.
Анатолий Моисеевич, сколько сейчас приезжает в Россию ваших коллег из-за рубежа?
Число людей, которые сейчас приезжают сюда с Запада, очень незначительное, оно даже меньше, чем было когда-то. Но, правда, одна из причин, что мы много ездим туда, но, думаю, не только в этом. Причина еще в том, что за последние годы Россия несколько испортила свой имидж в разных отношениях, и по ненаучным причинам люди стараются поменьше сюда приезжать из-за всяких сложностей. Если бы можно было такие визит-позиции совместить с гарантией хорошей квартиры в хорошем месте, то такое мнение бы исчезло. Теперь еще одна вещь, которую необходимо сделать, и это еще, может быть, более грандиозный проект, это новые международные институты. У нас есть замечательный институт Эйлера в Петербурге, который был создан в самый-самый конец советских времен.
Тут нужно объяснить, что имеется в виду, потому что институт Эйлера — это уникальный институт, да. И он как раз похож на международные центры.
Да.
Во-первых, это не институт для обучения, да. Это не вуз, с одной стороны. С другой стороны, это не научно-исследовательский институт, где есть постоянные сотрудники, лаборатории, которые ведут одни и те же темы из года в год и так далее. Это как раз международный центр, очень динамичный, куда люди приезжают на время. Это площадка для контактов.
Этот институт действительно был создан как международный математический институт. И первое время он был, кстати говоря, отдельным институтом Академии наук. Но потом, по некоторым причинам, его сделали частью Петербургского отделения математического института. Но это не изменило его работу и структуру. Действительно, он создавался с такими же целями, каковы были и есть у Института высших исследований в Принстоне, как Института Макса Планка в Германии и так далее. Но в результате он нашел свою нишу немножечко в другом плане, тоже похожем на западные институты, а именно он фактически сейчас на протяжении уже многих лет проводит в основном летние конференции международные по определенным темам, организуют эти конференции наши ученые, в основном из Питера и из Москвы, и приглашают людей из всех стран, и люди очень с охотой туда ездят. Но, во-первых, возможности его небольшие, средств у него не очень много. Он находится в очень хорошем месте в Петербурге, и мы все время обеспокоены, не отберет ли у нас какой-нибудь олигарх это здание, как, впрочем, и наш институт. Такие попытки неоднократно были. Еще одна вещь. Дело в том, что такой институт, конечно, должен был бы иметь очень хорошую библиотеку, должен иметь самую современную технику. И на это тоже средств нет. Это затрудняет его работу.
Хотя это институт для ученых-теоретиков, да. И фактически, кроме вот такого современного там компьютерного, да, оборудования, да, информационных, да, систем, да, других специально нужно, дорогостоящих, да, аппаратуры не нужна.
Да, да.
И не нужны лаборатории и так далее. И, да, поддерживать такой институт, да, в общем, не очень дорогое, да, удовольствие.
Да. Это замечательный действительно институт, но его мало на Россию.
Зимой он не функционирует.
Зимой он бы мог функционировать, но обычно из-за того, что люди приезжают обычно в каникулярное время на конференции, то зимой проводится довольно мало конференций.
А скажите, люди приезжают за свой счет или вы оплачиваете им пребывание?
Значит, вот
дорогу?
Это устроено таким образом. Российским участникам это ничего не стоит. Мы обычно берем грант в РФФИ, в Российском фонде фундаментальных исследований, иногда другие гранты. И мы делаем так, что все российские участники, им оплачивается и дорога, и пребывание, и жилье, все на свете. Что касается западных участников, то, как правило, конечно, они едут за свой счет. Это не является препятствием. Вот, например, в этом году мы проводили в связи с 300-летием Эйлера целую серию, там всего 8 было научных конференций, так что это фактически был некий конгресс. Конференции шли так постепенно. Они привлекли очень много народу, и мы собираемся об этом конгрессе писать. И, в общем, это все очень было торжественно и интересно. И, кстати, это содействовало, хотя не в той степени, какой мы хотели, пропаганде математики и популярности. Наконец, там сделан бюст Эйлера, о чем мы давно говорили. Например, не удалось договориться с руководством города о том, чтобы какую-нибудь улицу переименовали в улицу Эйлера. В Петербурге нет почти, за немногим исключением, улиц с именами ученых. Смешно сказать, во всем мире они есть. Так вот, я хочу сказать, что все-таки институт Эйлера, каким бы хорошим он ни был, это все-таки немного для России. Нужен более крупный институт, не знаю, в Москве или в Петербурге, или еще где-то.
Да который... и, может быть, не один.
И не один.
Все-таки, учитывая, да, все равно масштабы страны, конечно, и количество университетов и математических факультетов, да, то, конечно, может быть, это такой центр, да, нужен не один. Да. По крайней мере, в США и на восточном побережье, да, и на западном, да, есть такие центры, куда съезжаются ученые со всего света и со всей Америки, и из Канады. Они приезжают туда на время, то есть постоянно. Постоянные сотрудники, их очень-очень немного. Основной состав – это приезжие ученые, которые обмениваются по конкретным темам, по, да, довольно быстро, от месяца там, до нескольких месяцев. Они пишут какие-то совместные, да, работы, ведут исследования очень, да, оперативно.
Да. В Америке есть, наверное, уже, я думаю, с десяток таких институтов. Самые крупные, конечно, это Калифорнийский институт научных исследований в Беркли. Это Принстон, ну, еще некоторые другие. Но, на самом деле, до этого, конечно, еще очень далеко, но можно было бы попытаться сделать институт такого рода, даже, может быть, не только по математике, и, может быть, не только даже еще и по теоретической физике, а хотя бы какой-то один такого же, в котором были бы заинтересованы ученые разных специальностей. Опять же, это вещь, которая, как мне кажется, вполне по силам в финансовом отношении России. Но не хочу я никого обидеть, но думаю, что неправильно, если за организацию такого института взялась бы, скажем, Академия наук или министерство.
Почему?
Потому что я боюсь, что у нас традиции таковы, что сама эта идея постепенно будет забюрократизирована. Мне кажется, что лучше, если такой институт был бы создан независимой структурой и, может быть, даже на независимые деньги, если такие найдутся.
Но, да? С другой стороны, тогда, во-первых, о каких независимых структурах может идти речь? Сразу встает тогда проблема экспертов тут же, да, если мы говорим о каких-то независимых структурах, которые создают такие институты.
Вот я тут в своей статье использовал эту любимую мной цитату из книги французского посла в России перед революцией Мариса Палеолога. Он очень много любопытных вещей пишет по своим наблюдениям тогдашним. В частности, он, разговаривая с одним высокопоставленным чиновником, ему заметил, это 16-й год, то есть как раз перед революцией, что в России должны быть независимые от власти институции. Их отсутствие создает огромную опасность для России, потому что если что-то случится с властью, скажем, она неустойчива, то это рухнуть может все. Замечание довольно глубокое и, с другой стороны, почти лежащее на поверхности, но я думаю, что с этой точки зрения в любом деле нужно стараться найти таких людей и такие, я бы сказал, такие деньги, которые в некотором смысле существуют независимо. А мы видим на опыте наших последних лет, что это все труднее и труднее, еще труднее, чем было в начале 90-х.
Финансировать такие научные центры, получается, должен бизнес.
Да, и я думаю, что это и есть правильная дорога. Потому что, с одной стороны, я надеюсь, что бизнес в России крепнет, и тому есть доказательства, несмотря на все препятствия там и прочие проблемы. Недавно мы, например, в связи с юбилеем Эйлера, мы организовали фонд Эйлера и нашли математиков в прошлом, которые пошли в бизнес, которые не забыли своих математических корней, которые имеют массу знакомых и друзей среди действующих математиков. И они согласились для начала финансировать конкурс, который мы организовали. Они же оплатили памятник. Да, я вот говорил о премии Мёбиуса, о премии Династия, там, о потанинских стипендиях. Это все примеры очень робкие пока того, что нужно делать. Нет, к сожалению, никакой административной поддержки, потому что люди, которые жертвуют на науку, должны получать какие-то ослабления в налоговом отношении и так далее.
Вообще на сегодняшний день получается среди таких мировых научных держав, крупных, как Америка, Канада, Франция, Германия, Англия, Россия, пожалуй, единственная страна, где таких международных центров, площадок для постоянного обмена интернационального, куда люди приезжают в круглый год, в России нет.
Более того, я думаю, что если вспомнить наши трудные, самые трудные времена, начало 90-х годов, то международная математическая общественность невероятно помогла нам. Вот, например, Американское математическое общество в самом конце 80-х, в начале 90-х годов объявило о том, что собирается фонд для поддержки российских ученых. К сожалению, это почти неизвестно. Они собрали $1 млн, по тем временам это большая сумма, и в течение полутора лет выплачивали стипендии выбранным ими ученым разного возраста, и эта помощь была очень важной. Надо вспомнить Сороса, надо вспомнить такую же помощь Французского математического общества и фонда. Я хочу сказать, что даже западная общественность готова такие вещи поддержать. Кстати, проекты такого института были и раньше, но они не состоялись. Но сейчас есть в Москве независимый университет московский, который очень серьезно поддерживается западными структурами. Но, с другой стороны, мы все время слышим какие-то тревожные разговоры о том, что неправительственные организации, которые имеют контакт с западными, они под подозрением. Конечно, в такой обстановке люди побоятся что-то делать. Так что, опять же, все упирается в общую обстановку.
Таким образом, давайте подведем итоги. Для того, чтобы выстроить такие связи взаимодействия российских ученых с нашей российской научной диаспорой, необходимо сделать несколько вещей. Во-первых, создать временные позиции для молодых ученых, молодых исследователей, для состоявшихся ученых, это визитинг профессор позиции. Во-вторых, создать международные центры, площадки для обмена научной информацией. И, в-третьих, привлекать нашу научную диаспору к рецензированию, к экспертизе всех таких ведущих научных разработок и проектов, которые сейчас происходят в России. И вот эти вещи можно и нужно делать сейчас.
Да.
С президентом Санкт-Петербургского математического общества Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечая на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».